Шалом Роха. Осталось очень мало до Рош ха-Шана, поэтому мы должны максимально это использовать это время. Значит, для начала мы хотим понять, о чем Рош ха-Шана. Что это значит для нас и в чем мы ошибаемся, когда мы думаем о нашем новом году. Да? Это понятно, что это не сравнить с нееврейским Новым годом. Да? Это точно противоположное тому. Там смысл забыться, а тут наоборот, задуматься и запланировать, что будет с нами. Теперь, человек должен понять, насколько он находится в опасности. И это не очень популярная тема, но это Рош ха-Шана. Насколько человек, каждый из нас, весь мир, каждый из нас, в частности, индивидуально, находится в опасности во время суда. Чтобы понять это как пример, я вам скажу, например, вы видите человек, который очень-очень болен. У него смертельная болезнь. Врач решает, что лучше ему не говорить о ней. Лучше его не информировать, потому что это приведет еще больше к стрессу. Поэтому в это время этот человек ходит, он кушает вещи, которые ему для него плохо. Он находится в местах, для которых ему плохо, для его здоровья, это только приближает его к концу. Это тот же самое происходит с человеком, который не знает, о чем Рош ха-Шана, о чем Йом-Кипур. Если человек просто это игнорирует, он это зависит, это думает, что это просто так, как это себе делает хуже, хуже, хуже. Мы должны понять, что в нашей жизни нет никаких хазакот. Имеется в виду, что нет никакой стабильности, инерции. То, что я проснулся вчера, не значит, что я проснусь завтра. То, что я уже 30-40 Рош ха-Шана прошел, не значит, что будет еще одна Рош ха-Шана. Есть... Здесь у нас? Если уже так много Рош ха-Шанот прошли, и все было вроде бы нормально, более-менее, да, это прошло, и иногда было чуть хуже, иногда было лучше. Нет, это не значит, что будет то же продолжение. Мы говорим в Юдгимал Мидот, мы говорим, что Ашем Эрехапаим, он милосердие его, он не гневается, он медлен к гневу. Да? Это значит, что Ашем дает, Всевышний дает человеку время. Может быть, Творец решил, что уже, в общем-то, его время пришло. Но дадим ему еще год, еще два, еще три. И кто знает, когда вот эти 2-3 года кончаются? Только потому, что в прошлом году я самый раз, и все прошло нормально. Это не значит, что сейчас я могу себе позволить то же самое. Потому что нету никакой инерции, нету никакой стабильности, нету никакого, то, что было в прошлом году, нету никакой гарантии, что это будет дальше. Когда мы встречаем человека через год, то мы благословляем, делаем браху, благословение, Михае Хамейцин. Михае Хамейцин. Да, тот, кто оживляет, тот, кто дает жизнь мертвым. Вопрос, почему благословение, что он дает жизнь мертвым? Этот же человек живой. Да? Почему? Нужно сказать, он дает жизнь живым. Да? Если бы он был бы мертв, я не знаю, в наше время никто еще не был Хесамейсим, да, это другая религия. Да? Поэтому что происходит? Почему это такой нусах, благословение, что он дает жизнь мертвым? Ответ, потому что жизнь дается только на год. Если я бы не видел год, прошла Рош ха-Шана. Рош ха-Шана дается тебе, каждому из нас, жизнь на один год. После этого уже человек, в общем-то, он уже все. И может быть ему продат. Мы себе можем представить мозган, да, кондиционер. Туда бросают деньги, ну, и он работает на час, два, три. Сейчас, перед Рош ха-Шана, это время приходит к концу. Да? Если не бросят больше денег, то кондиционер кончает работать. Если он никому не нужен, никто тут не находится в этой комнате, никто от него не получает удовольствия. Этому человек, он негоден, в него не стоит инвестировать дальше. Зачем бросать больше, зачем менять его батарейку? Так человек должен понимать, что нет никакой гарантии. То, что у нас было в прошлом, нету никакой гарантии на будущее. Если человек, мы знаем, что все животные, они вложили что-то в нас. Даже есть люди, которые похожи на каких-то животных. Некоторые люди хуже, чем животные. Но есть какое-то у нас всегда мы видим даже внешне даже, да. И это значит, что в каждом из нас есть какая-то часть от какого-то животного. Да? Есть такое животное Батьяна, страус. У нас такое животное, интересное животное, значит, бегает очень быстро. Страус, когда находится в опасности, например, лев бежит за страусом, то страус бежит, и в данный момент он берет свою голову, засовывает в какую-то песок или в какую-то щель, и все хорошо, нету льва. Все спокойно. На самом деле, лев...
Я дерево.
Так и дети у меня тоже бывают, что когда они что-то решают, они просто закроют глаза, и все. Меня нет, я ничего не вижу, все, я справился. Меня никто не видит. Да? Так что человек будет очень похож на этого страуса. Мы это качество страуса мы очень любим. Да? Человек хочет спрятаться, и он говорит, я так закрою глаза, и все пройдет, Рашишна пройдет, Мхипур пройдет, все пройдет. На самом деле нет. Есть такая метафора, что один царь, он решил сделать такой эксперимент. Он переоделся в, как называется, простую одежду и пошел в народ. И там сидели пару человек, он сел вместе с ними и сказал, так, а вот что если бы царь пришел бы сюда и сказал всем, что вы хотите, я для вас сделаю. Ну, один из них задумался и говорит, я думаю, что я бы попросил $1,000,000. $1,000,000, хорошо. Ну, другой подумал, я бы хотел просто огромнейший дом, такую виллу, огромнейший красивый дом. Другой задумался и говорит, а я не знаю, мне кажется, хочется быть банкиром, вот, мне хочется банк. Я люблю, вот, всегда мечтал, чтобы у меня был банк. А четвертый говорит, а вот ты знаешь, царя тут нет. И пока его тут нет, я бы хотел, чтобы был Минуха спокойно. Оставь нас спокой со своими дурацкими вопросами. Чтобы было спокойно. На следующий день этот царь, он отправил 4 посыльных. Да? Один получил миллион, другой получил огромный дом, третий получил банк, а четвертый он отправил несколько посыльных. Он сделал ему так, чтобы было спокойно, было совсем спокойно, чтобы его никто не беспокоил вообще. Он совершенно спокоен. Покой. Место, где тихо. Да. Так что то же самое с нами. У нас есть шанс просить, у нас есть шанс чувствовать Рош ха-Шана, получить жизнь. Поэтому лучше не убегать от этого, и лучше не прятаться и не просить покой.
Сама жизнь есть сахар. Это и есть подарок.
Это подарок. Это жизнь, это самый лучший подарок.
Да,
100%.
Конфеты, не дома, не банки.
Правильно. Значит, первое, это нужно серьезно к этому подходить. Да, у нас есть трепет, у нас есть страх. Это тоже приводит к радости. Это не какой-то трепет, который меня парализует, и я просто не могу. Наоборот, из Гила Берода сказано, что мы в радости, и мы в то же время мы дрожим. Когда мы делаем правильно, да, когда мы делаем то, что правильно, мы чувствуем, что мы на правильном пути, это страшно, это страшно, находится суд происходит, сейчас идет суд. Но я знаю, что я максимально предлагаю для этого усилия, я знаю, что я делаю то, что правильно, поэтому дает мне радость. Значит, чтобы немножко глубже это понять, да, и чтобы выработать какой-то план для этого, да, нам нужен план. Все в этом мире, все вещи, которые в этом мире есть, они не могут существовать без какой-то святости. Поэтому человек, который забывает о Всевышнем, да, и он думает, что все пройдет, все будет идти как дальше, как это было. То откуда это пришло? Был известный раввин Бисраэль Илья Вайнтрайб, зацал, он жил в Нейбрак, он из Америки был большим каббалистом, умер пару лет назад. Он объяснял так, что когда сказано, что «бишвилини врага улям», этот мир был создан для меня, каждый человек должен это сказать, поэтому человек, который спасает одну жизнь ради меня, человек, который спасает одну жизнь, он спасает весь мир, человек, который убивает одну жизнь, он уничтожает целый мир. Да? Почему? Потому что каждый из нас полностью уникален. Каждый из нас не будет, вот есть Beryl, есть Velvel, есть разные. Каждый человек, больше такого человека не будет и никогда не было. Поэтому человек, который спасает такую жизнь, или наоборот, он целый мир. И поэтому каждый может сказать, «Бишвилини врагу лам», ради меня был создан мир, потому что такого, как меня, никогда больше не будет, не было никогда. И для чего это? Чтобы я взял свой потенциал, я взял что, все, что у меня есть, использовал это, чтобы служить ему. Но, к сожалению, мы забываем о последней части. Мы только помним, что «Бишвили неврага улям» – для меня создан мир. Я хочу пользоваться этим миром максимально для себя. Но мы забываем, для чего это было сделано, чтобы ты взял этот мир, взял все, что, все свои способности, все свои таланты, все, что у тебя есть, использовал это, чтобы быть Эвет Ашем, чтобы служить Творцу. Как мы уже часто приводили этот пример, что когда Советский Союз не выпускал евреев, то были демонстрации по всему миру. И на плакатах было написано «Let my people go», «Выпусти мой народ». Да? Это то, что Моше сказал фараону. Да, отпусти мой народ.
Шехрик был написан, я приехал в Израиль еще,
Но почему было написано только половина предложения? Да? Пасук кончается, чтобы ты служил мне, чтобы выйти, let my people go, да, выпусти мой народ, служить Всевышнему в пустыне. Это забыли. Последнюю часть забыли, отрезали, к сожалению.
И так, не хлебом единым жив человек, да, говорят? Да. А дальше не говоря, чем. Все, это достаточно. Да.
Самое главное забыли.
И так это.
Люди вышли, но они убежали, но не прибежали, они достигли своей цели. Есть такой машаль, есть такая метафора Дубный Магид, который говорит, что человек, мы часто это говорили уже, что был один человек, который очень многим людям должен был деньги. Он был должником. И кредиторы, люди, которые ему должны, они постоянно приходили ему, стучались, говорили, ну, где же деньги? И у него не было жизни, потому что действительно весь город, он не мог выйти на улицу, он дома, постоянно кто-то стучал. У него был хороший друг. Этот друг ему говорит, у меня идет тебе совет. Слушай меня. Как только тебе приходит сейчас твой кредитор, да, кредитор, то скажи, притворись, что ты сумасшедший. Сошел с ума. И никто не хочет иметь дело с сумасшедшими, а не успокоит тебе покоя. Окей, у него он был действительно безнадежно. Да, и он уже был готов на любой план. Хорошо? Ему не нужно было долго ждать. Стук в дверь, отвечает, а что насчет моего долга? Он начинает прыгать, бегать, кататься по полу, кричать, бросаться вещами. Ну, то человек, забудь, и убежал. И так, через полчаса еще один. Он должен был себя держать в форме, и это самое. Но через пару недель, тихо, спокойно, никто его не беспокоит, никто не приходит. Все, отлично, благодать. Хорошо. Приходит его друг, навестить его друг. Он стучится, говорит, а, шалом алейхим, привет, как дела? Он говорит, а, между прочим, я же первый тебе одолжил деньги, может быть, сейчас у тебя есть уже отдать. И что он делает? Он прыгает, бегает, кричит, прыгает, попло, бросается. Говорит, как же так, я же тебе это посоветовал, что ты делаешь? То же самое с нами. Творец, когда он нас создал, он дал нам возможность и такое качество забывать. Чтобы человек не мог бы забывать, мы не смогли бы жить.
Такие люди.
Да, это совершенно верно. Люди, которые ты помнишь о всех своих заботах, о всех своих стрессах, как бы все страдания, которые, если бы постоянно это держалось во мне голове, я бы не мог бы жить. Я мог бы сконцентрироваться ни на чем. Поэтому Ашем дал нам возможность забывать, что мы делаем, мы это используем против Творца. Мы забываем о нем. Так что первое – это помнить, о чем Рош ха-Шана, и помнить, что это серьезно, и помнить, что я здесь. И что вот из-за этого, как «Бишвили невра улям», что мир был создан для меня, для чего? Чтобы служить Творцу. Чуть-чуть глубже, если пойти, что у людей бывает, есть такие жалобы и неудовольствия, «Мишпатэ Ашем», то, что Ашем как ведет мир, люди жалуются, люди недовольны, они считают, что это было бы, может быть, по-другому. Опять же, мы часто говорили, что Хафец Хаим спрашивал своих учеников, он спросил, а как вы бы сделали этот мир, если бы вы были бы Творцом? Как вы создали этот мир? Как бы вы его вели? И ученики были озадачены такими креативными, оригинальными вопросами, привыкли к такой, ты знаешь, такой. И они не знали, но Хафец Хаим говорит, я скажу вам. Он их освободил, я скажу вам. Потому что я бы создал этот мир точно так, как он есть сейчас. Почему? Потому что Ашем его создал так, как он есть сейчас. Значит, так это должно быть. Вот это мы должны понять в Рош ха-Шана тоже. Если что происходит, Мишпатэ Ашем, почему мы иногда не понимаем справедливость Творца? Потому что если мы не понимаем, что такое грех, мы не понимаем, что такое хет, Мы понимали, что такое промах человека, что человек, когда делает хет, как я сказал Нефеш ха-Хаим, что мы разрушаем миры, мы погем, мы портим, мы уничтожаем вселенные, целые галактики этими нашими поступками, с нашими мыслями. То, что Титус, да, Титус Араша, когда Титус разрушил храм, то, что он вошел в Кодши Кодошим, святая святых, и то, что он там сделал, как это описывается, говорит Нефеш ха-Хаим, Рав Хаим Воложенер, это не сравнится с одной плохой мыслью у еврея. Почему? Потому что когда он был в храме, Шхина ушла. Творец ушел, поэтому можно было разрушить. Если бы это Шхина бы не ушла, Творец бы не, ну, божественное присутствие не ушло, нельзя было разрушить храм. До того, как он ушел, невозможно было разрушить. Он ушел. Но в нашей голове, наша душа в нашей голове, это часть Творца. Так что мои плохие мысли, это хуже того, что Титус сделал там. Мы бы понимали, как это происходит, да, еще ему, у нас не было бы вопросов, почему это так, почему это сяк, почему ему хорошо, почему ему плохо. У нас было бы совершенно, нам было бы гораздо все легче это пережить.
Но не было права выбора. Все понимали.
Если бы мы полностью понимали, что это происходит, у нас было бы гораздо выше, гораздо тоньше. Когда человек находится в ужасной опасности, допустим, да? Он сидит где-то в лесу, в темном лесу, справа от него волки воют, слева от него
пещеру,
подходит...
Пещеру нашел поспать, много медведей.
Да, медведи придвигаются к нему. Наверху орел какой-то там, целая стая орлов. Что, как там его спасти? Что нам сделать с ним? Как нам единственный путь его спасти, это его разбудить? Нужно его разбудить. Единственное, потому что он спит, у него плохой сон. Да? То же самое с нами. Шофар должен нас разбудить. Шофар здесь, чтобы мы вышли из этой комы, в которой мы постоянно находимся. Каждый год Рош ха-Шана пытается Элул, весь этот мел. Руслан Славный говорил, что весь год должен быть как Элул. Это хорошо было бы так, да? Хорошо было. Но Элул это Элул, он сказал. Элул это Элул. Элул мы точно должны уже просыпаться. А Рош ха-Шана уже это последний шанс. Поэтому часто после Рош ха-Шана и Кипур мы поднимаемся и потом мы падаем. Есть такой большой подъем, и так мы все воодушевлены, а потом бум, уже в Суккот, мы уже бежим, уже потом забываем вообще, что было Рош ха-Шана. Да. Но как все-таки задержаться на этом уровне? Как там остаться? Проблема в том, что мы не понимаем, что такое Рош ха-Шана. Рош ха-Шана понять, что вот это хакара, понятие, реализация, что Ашем Мелех Малхи Амлохим, что Ашем наш царь. И мы должны это настолько четко у себя понять и реализировать, это, и тогда реализовать, что тогда наша практика, наша жизнь должна измениться в корне. И это с нами останется. Если у нас просто вдохновление, мы хотим делать больше заповедей, то это может быть потом с ветром это проходит. Но когда мы приходим вот к этой реализации, к этому, это четкая хакара, четкое понимание, с этим мы сможем остаться на очень долго. Это меняет направление жизни нашей. И все наши рецерара — это демьон, это фантазия, это иллюзия. И Рош ха-Шана именно делает то, чтобы убрать это в сторону. Постоянно мы находимся в мире, который очень физический, очень материальный. И что одна из рецептов, как из этого уйти, когда мы говорим «псука де зимра», когда мы молимся, когда мы слова молитвы, когда мы произносим эти слова, задуматься, что мы видим, что там написано, что нет, опять же, нет инерции, нет законов природы на самом деле. Это все Ашем сказал, так будет. Когда мы говорим эти слова молитвы, когда мы вдумаемся в них, мы задумываемся, мы концентрируемся на них, тогда это нас возвращает в настоящую реальность. Потому что так как мы постоянно привыкли настолько как бы внутри этого материального физического мира, что мы уходим от настоящей реальности. Настоящая реальность, мы можем вернуть ее, как пример, это сосредоточиться на словах молитв. В прошлый раз мы говорили о коях, о силе леватер, простить кому-то и судить людей в хорошую сторону, насколько это огромный прецепт для Рош ха-Шана. Было много историй, что когда люди случайно габай в синагоге, тот, кто организует все места, он продавал одно место для двух людей. И в Рош ха-Шана бывали случаи, что люди начинали спорить. И человек думает, что я купил одно из самых лучших мест, прямо там в середине, где-то около кондиционера, прямо самый лучок, недалеко от Рэбе своего. И что, мой, все, весь мой Рош ха-Шана будет теперь на смарку, потому что я теперь буду идти куда-то назад, там, где все темно и со всеми таким, какими-то жарко и так далее, и со всеми молодыми, не знающими людьми. Что это такое? Да, как вообще только этого ждал. И он будет спорить, он будет кого-то, может быть, даже как-то обижать. А на самом деле ему в Рош ха-Шана дали последний шанс изменить свой указ, свою гезейру. Ему сказали: прости этому человеку, ты сейчас можешь изменить свой год, свою жизнь в лучшую сторону. Тебе дают тебе последний шанс, вырушишь она саму, и ты делаешь точно наоборот. Ты думаешь, что эта рушина тебе испортит, а на самом деле именно это спасет твою жизнь. И не нужно ждать до рушина, нужно до этого уже себя приготовить к этому, что когда будет такая ситуация, прекрасно, это мой шанс. Это мой шанс показать, что я могу на это способен. Эпхайм Крайзер, это мой главный раввин Антверпена, один из главных раввинов этого поколения прошлого, мне еще удалось его увидеть. Он был в Ешиве, и в Ешиве, в Польше, в Литве, там на границе, у них не было достаточно мест, достаточно кроватей для ребят, для бахурим, для мальчиков. И было общежитие, и там было гораздо меньше. Они спали на полу, и на полу не на таком полу, а на полу было сыро, было холодно. И нужно было долго ждать, нужно было молиться вовремя, всегда приходить и так далее. Был целый ряд протоколов, вещей, которые должны, чтобы получить кровать. Он все это, больше чем год, он ждал этого момента, будет своя кровать. И действительно, он все, как бы он уже рассчитывал, вот в этот день, вот тот уходит, потом он поднимается наверх, т.д. Был целый расчет, и в конце концов, пришел счастливый день, он получает свою кровать. Уже началась Вторая мировая война, все были беспокойны, говорит, хотя бы кровать у меня будет кровать. Хорошо, прекрасно, он просто дико рад, он собрал все свои вещи, уже все организовал, все. Подходит к нему один мальчик, который не так давно уже пришел туда, и он такой небых, такой слабенький, такой, и даже учится он тоже не очень, да, и такой, и он простывает все время, и такой бедный, ничего, как бы, не муцлых, он не такой успешный мальчик. И говорит, Хаим, мог бы ты мне дать, может, свою кровать? Ну, Хаим говорит, это был не сайон, это было испытание. Он говорит, не может себе... кровать, которую он мечтает, это была его мечта, он над этим работал так долго, и вот, наконец, он ее получил. И он действительно всеми силами, которые у него были, которые у него не было, он все пересилил, говорит, окей, хорошо. Дал ему кровать, помог ему все устроить, начал искать, где ему лечь. Его старое место уже кто-то взял, поэтому он искал там сам, нашел какое-то место под окном. Под окном, это самое, там было сыро чуть-чуть, там и дождь на него капал. Через несколько дней была облава. Это были нас с украинцами, с поляками, я не знаю, кто это был там. И они истребили всю Ешиву. И когда уже подходили к нему, все кровати, все было в крови. Приближались к нему, он сказал, Акодыш Бороху, Эйбишта, Ашем. Я не знаю, есть ли у меня какая-то сход, какая-то заслуга, но только ты знаешь, как мне было тяжело отдать эту кровать. Только ты знаешь. Я это сделал. Это было ужасно, только ты знаешь, насколько мне было тяжело. Я тебя прошу, спаси меня. Только ты можешь меня спасти. И дошло до его места, и пришел какой-то, я не знаю, кто это был, немец, украинец. И он его попросил, он его умолял, пощади меня. И Ашкоха Протис так сделал Шем, что или он его напомнил, что он выглядел как его маленький брат или какой-то маленький племянник. И у него что-то у него есть, у него какое-то было человечество, с него какая-то гуманность, наверное, с микроскопом нужно было искать. То он, это что-то проснулось там. И он говорит, хорошо, прыгай в окно, я просто тут буду стрелять в пол, и ты от этого убегай. И так он убежал, он спас. И это именно под окном Эпхайм Крайзер. Надо посмотреть, там не было сказано. Это было почему? Потому что он меватер, потому что он у него было такое хвитур. Еще одна история, просто уже закончена, что он в конечном итоге он был в лагере тоже. В этом лагере был один старый еврей. В старый время он видит, что этот мальчик у него Иерушалаим, он богобоязненный, он как бы очень особенный этот мальчик. Он ему сказал так: смотри, я уже старый, я не знаю, я не думаю, что я выживу. Но ты выживешь, брат Сашин. Я очень богат, у меня огромное состояние. У меня есть в банке в Швейцарии огромное количество денег. Я не знаю, где мои дети, но я прошу тебя, я дам тебе все данные, все цифры, все коды, все пароли, и ты найдешь моих детей, и ты дашь им это. Я не хочу, чтобы это осталось у Гоев, чтобы не евреев, хочу, чтобы это попало в руки моим наследникам. Абхай ему обещал, что он сделает все, что он может. Он дал ему все эти данные, у него была фотографическая память, он все запомнил. И так кончилась война. Он 20 лет пытался найти его наследников. Он в любой стране, он, где бы он ни был, он всегда давал объявления, давал все. Никого, как не мог найти ни одного из них, хотя у него была большая семья. Один раз он был в Израиле, в синагоге одной. Он просто и один, он, так как он был большой жаравин, к нему подошел один молодой человек. Молодой человек, Аврех, это учился в Койле, там какой-то учился. И они начали разговаривать о разных вещах, и потом как-то дошло время, тоже дошло, откуда, что. И он понял, что это сын этого богача. Ага. Случайно, совершенно случайно, он с ним встретился, это его сын.
А сын знал, он что был,
он, да, 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 он был вне, он знал цену, не знал наследство. Он был вне радости, он побежал к себе домой, он взял все эти документы, у него все было записано четко. Он принес ему и вручил ему, и объяснил ему все, что ему нужно делать, такой-то банк в Швейцарии, чтобы он туда отправился получить свое наследство. У этого человека не было денег купить билет в Швейцарию. У него было денег. Он был бедный Аврех. Он пошел в Гемах, одолжил деньги, купил билет. Он поехал в Швейцарию, пошел в тот банк, у него были все эти данные, все эти номера, его фамилия с паспортом. Хорошо. Он получил 30 миллионов долларов.
В те времена?
Да.
Ого.
30 миллионов долларов были на этом номере. Еще больше, да.
Сейчас 300 миллионов.
Получается, что этот человек жил 20 лет, он был миллионером, но он не знал об этом. То же самое многие из нас, да, и все из нас, наверное, у нас есть очень много вещей, очень много талантов, очень большой потенциал, который нам нужно использовать. Рош ха-Шана – наше время просить, чтобы Ашем, помоги нам это использовать. Мы не просим, чтобы, если мы просим о чем-то персональном, мы просим это с каваной, с нашей мотивацией, чтобы Ашем, ты дай нам, что мы хотим быть лучшим Эвет Ашем, твоим слугой, лучшим тебе служить. Для этого человеку нужна хорошая семья, для него нужны хорошие дети, хорошая работа иногда и так далее, и так далее, и так далее. Но я хочу это с моей мотивацией, чтобы я полностью исполнил мой потенциал в этом мире. В этом моя просьба. И только потому, что ты Мелех Малхей Амлохим, ты царь царей.
Мой друг, можно, да?
Сейчас, секунду, есть еще одна минута, я скажу одну мысль. Да. Есть одна минута? Что Рабби Юда Аноси, сказано в Геморе в Ктубот, сказано так, что он один раз шел по улице и прибегал теленок, которого вели на шхиту зарезать. И этот теленок убежал от шойхета, от того, кто его должен зарезать, как сказать, мясника. И он подбежал к Рабби, к Рабби Аноси, и начал спрятаться в его одежде. Рабби Юда Аноси взял его и сказал: «Ликах атат нацарта, для этого ты был создан. Ты создан, чтобы тебя зарезали». Это была кошерная шхита, для этого. Он отвел его туда. В этот момент начались 13 лет неописуемых страданий. Рабби Юда Аноси, у него страдания, у него были с животом, и так далее. Сказано, что он кричал, это было слышно за километры. Было потрясающее страдание. 13 лет. Через 13 лет его служанка, она подметала дом, там была какая-то мышка. И она хотела ее прибить, хотела ее убить. И Рэби сказал: нет, сказано в Аше, мы говорим каждый день, три раза, «Врахама фалком асав». Ашем, ты милосерден на всех, даже на мышек. И он ее он отпустил. И в этот момент кончились его страдания. Вопрос, что Рэби сделал не так? Да? Мы не вегетарианцы, мы считаем, что это митцва, кушать мясно, это да. Хорошо. Да? Что такое? И действительно, шхита, это тикун, это лучшее, что можно сделать для животного, прекрасно. Ответ такой, что когда это животное, его забивают хорошо, его зарезают хорошо, но когда он бежит к тебе и старается найти убежище у тебя, mm-hmm. оно входит в твой решут, в твое владение, и оно mm-hmm. просит тебя о спасении.
А вот как бет, который убежал от хозяина, нельзя отдавать.
Да, точно. Тогда ты должен его о нем заботиться и так далее. Это именно то, что мы делаем в Рош ха-Шана. Мы говорим: Ашем, мы не знаем, мы не достойны ничего, но мы просим тебя, мы бежим, наше убежище только у тебя. Мы обращаемся только к тебе. И это будет наше спасение, потому что мы верим только в тебя и больше ни во что. Спасибо, Ксива Хасима Таю.
Мой друг сказал, на парковке остановился, я забыл свою машину, старая машина, ей не работает.